иностранец» на радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте, дорогие друзья, это программа «Иностранец». Со мной соведущий Андриан Галкин, а в гостях у нас профессор истории. Этот человек преподает русскую историю, историю Европы и России, насколько я поняла, в Японии. А зовут его Хироси Йошида. Вот приблизительно так его имя звучит, то что там звук между ха, между ш и с такой, такой же, как в слове суши. Одни говорят суши, другие суси. А скажите, пожалуйста, Хироси, вы сразу начали увлекаться? С какого времени вы начали увлекаться Россией? Почему вы сюда приехали? Вы же здесь жили какое-то время.
Ага. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Первый раз я приехал в Москву. Это 1989 году.
Ага.
Да. Когда я был аспирантом. И в 1989 году было заключено культурное соглашение между Японией с Советского Союза.
Uh-huh.
Да, и я приехал в Москву один из обменных аспирантов.
По обмену приехали,
да,
в Москву.
Uh-huh.
Так, и вы были совсем молодым человеком. Сколько вам было лет?
Да, тогда мне было 24 года.
А Москва, Россия была очень еще советская, был совсем Советский Союз.
Uh-huh.
Это был ваш первый визит.
Uh-huh.
И что вас удивило в Москве? Во что вы, вот вы как, какие, что, на что вы обратили внимание главным образом?
Ага. Да, ну, во-первых, почти все здания очень большое, советское.
Да, архитектура и сталинская.
Ага. Да, и небо очень широкое, для меня так чувствовалось. Да, и, конечно, я уже знал, что Советский Союз и Россия очень культурной стороной, и приехали сюда и утвердили, что это правда.
А почему вы стали учить вот русскую культуру, русский язык? Вы тогда еще не знали русского языка, когда приехали. Это как-то так случайно получилось.
Нет, я изучал русский язык в университете. И с детства я любил слушать русскую музыку, Чайковский, Мусоргский, и любил балет и читал романы Достоевского, Толстого и так далее. Поэтому, когда я поступил в университет, у меня возникло желание, что узнать время, когда Чайковский и Достоевский жили. Да, поэтому я выбрал свою дипломную работу, тему «Крестьянский быт после отмены крепостного права».
«Крестьянский быт,
да,
после,
да,
отмены крепостного,
угу,
права».
Угу.
Обалдеть! А почему вас эта тема так привлекла? «Крестьянский быт после отмены,
ага,
крепостного права».
Ага.
Что в нем изменилось?
Ага. Да, но это называется «пореформенный период».
Да.
И как раз Достоевский, Толстой, Тургенев и такие очень известные, всемирно известные писатели жили. И
переживали расцвет своего творчества.
Угу.
Да.
Но тогда большинство населения, свыше 80% населения Российской империи были крестьян. Поэтому,
угу,
я думал, что для того, чтобы понимать русскую историю того времени, надо узнать, как крестьяне жили. Поэтому я выбрал такую тему.
Ну и как же жили крестьяне? Крестьяне, что вас заинтересовало? Они,
ага,
как по-другому жили до реформы и после реформы?
Ага.
Что изменилось в их,
угу,
жизни?
Угу. Да, конечно, до реформы они были крепостные люди, то есть под помещиком.
Помещики.
Помещики, власти. Да? Но после отмены крепостного права им, то есть крестьянам, дали самостоятельное сельское общество, и они сами решили вопросы, и даже у них был суд, волостной суд, так называется, и судей избирали
из своей среды.
Угу, угу. Да, и тут Поэтому по реформенный период для крестьян, конечно, говорят, что экономическая очень тяжело, но политическая или как душа была более свободна.
То есть психологически им стало лучше. А вот знаете, русский поэт Николай Алексеевич Некрасов говорил, что реформа об отмене крепостного права в 61-м году ударила одним концом по барину, другим по мужику. И всем стало не очень хорошо, всем стало плохо. Как вот вы эту точку зрения прокомментируете?
Да, это очень хороший, но трудный вопрос. Но по моему мнению... Конечно, было, конечно, тогда условия, как сказать, ограниченные, поэтому...
Возможности ограничены.
Да. Угу. Поэтому, конечно, для крестьян тяжело было жить, но вы знаете, что после отмены крепостного права сельское население сразу выросло.
Да.
Это означает, что у них возникли желание жить и, как сказать...
Они поверили в перспективу. Положительно. Это очень интересно. Нам наш гость из Японии, профессор, рассказывает такие интересные вещи. Нам придется прерваться ненадолго. Вернемся через парочку минут.
Иностранец.
Последний час уходящего дня. Каждый четверг в 23 часа по московскому времени. Откровенный разговор об отношениях между людьми. Единственное на российском радио классическое немецкое шоу. Мартина Видеман поговорит с вами о мужчинах и женщинах, праздниках и буднях. О людях с ограниченными возможностями и о тех, кому повезло. О счастье и несчастье. Предельный градус откровенности. Беседа один на один. Мартина Видеман, ваш друг и советчик. Радио «Комсомольская правда» каждый четверг в 23 часа по московскому времени. Программа «Eins, zwei, Видеман».
Иностранец на радио «Комсомольская правда».
Дорогие друзья, это программа «Иностранец». Меня зовут Дарья Завгородняя, со мной Андриан Галкин. Я чувствую, он что-то хочет спросить у нашего прекрасного гостя.
Да я просто подумал, я что-то молчу-молчу, хотелось бы
Хироси Йошида, я напоминаю, нас профессор
Японии. У нашего уважаемого Хироси, его немножко биографию. Да, вот вы родились, в какой семье вы родились, как отреагировали ваши родственники и ваша семья на то, что вы увлеклись русской музыкой, русской культурой, и вообще, что привело к изучению русского языка. То есть, в целом, могли бы вы рассказать о себе кратко и о вашей семье?
Я родился в Йокогаме. Йокогама – это недалеко от Токио. И мои родители работали в фильме. Это в Японии большинство человек работает в фильме.
Они были кинематографисты? Что такое работают в фильме? Это с кинематографом связано? С кино?
Нет, обычный фильм. Это я...
Они были актерами?
Нет. Нет, они фильмы. Извините, произношение это очень у меня плохо, поэтому
фирме.
Извините,
да. Ага, фирма это хорошо. На чем специализировалась фирма?
Ну это даже я не знаю.
И в итоге вы поняли в раннем детстве, что вы любите русскую музыку.
Да, я вспомню, что когда мне было года 3, я смотрел по телевизору «Щелкунчик». Да. И, тогда я смотрел альбом. В альбоме смотрел «Дом Чайковского» в Клине. И тогда я захотел когда-то поехать в Россию смотреть тот дом, где Чайковский жил.
И вам удалось его увидеть?
Да.
И да. Какие были ваши впечатления, когда вы реализовали свою детскую мечту?
Это как сказка, конечно. И были рояли, на которые Чайковский играл. Ну, я тоже захотел играть, но, конечно, запрещено. Да, но хотя тот Клинский дом, Чайковский жил только, по-моему, на год. Последний год
своей жизни.
Да. Да, ну, конечно, чувствовал атмосферу его, и, конечно, были ручки или тетради его и так далее. Поэтому тогда я думал, что я выбрал хорошую работу, хорошую профессию. Да.
Смотрите, вообще Россия Чайковского и Достоевского, какую вы ее представляли себе в Японии, и Россия, которую увидели, она оправдала ваши ожидания, ваши какие-то представления?
Угу. Ну, конечно, в Японии тоже Достоевский, Чайковский очень популярны. И, ну, лет 5 назад выпускали новый перевод братья Карамазова на японский язык. И продавали очень много.
Так.
Да. И часто бывает концерт, где играют
музыку русских композиторов.
Да. Угу. Да, и, ну, конечно, буквально все знают, кто Достоевский, кто Чайковский. Хотя, по-моему, большинство японцев не читали Достоевского, но знают. И преступление.
Хотят говорить, что они читали Достоевского.
А?
Но привыкли говорить, что они читали Достоевского.
Ну, такая сейчас тенденция, они своих-то не читают. У нас тоже немногие россияне прочитали Достоевского, честно вам скажу. А скажите, пожалуйста, вот как у вас сформировалась идея вам сюда приехать жить? Вы же здесь какое-то время жили. Как это произошло?
Да. Ну, это, как я уже сказал, в качестве обменного аспиранта я приехал.
Это 89-й.
Да, да. Тогда я жил с семьей на 2 года. Да. И изучал в МГУ, в историческом факультете.
Учились на ИСТФАКе.
Да. И я встретился с очень хорошей профессором Лариса Георгиевна Захарова. Она очень хорошо относилась ко мне и к иностранным студентам. И, конечно, она большой человек, как ученый, поэтому все очень уважают. И мне повезло с ней смог заниматься. Да, и тогда я на 2 года я жил. И позже, с 1998 года до 2000 года, еще раз на 2 года я жил в Москве.
А это вы уже сами приехали по программе или по программе какой-то?
По программе, ну, как объяснить, это я не знаю, но у нас в университете есть система, фонд, который помогает ученым.
И университет вас отправил уже на 2 года здесь работать в архивах.
Повышать квалификацию, узнавать что-то. А над чем вы работали вот в 98-м году, когда сюда приехали? Вы уже диплом защитили. Какую следующую проблему вы взяли?
Тогда у меня тема немножко другая, но почти одинаковая. Об властном суде.
О властном суде.
Да. Как они решали, как они тяжбы или иски
разрешали,
да. И по какому закону. Ну, вообще говорят, что крестьяне жили в обычном праве. Но что такое обычное право? Никто не знает. Поэтому Я изучал в архиве, анализировал самые решения Волостного суда. У вас есть в Москве архив города Москвы, и там сохраняют много решений Волостного суда.
Так, и какие-нибудь были интересные решения, какие-нибудь истории интересные, вы что-нибудь запомнили? Справедливо вообще волостной суд относился к делам граждан, рассматривал дела тяжущихся там или что-то? Вот, ну, мне интересно, что-нибудь вам запомнилось такое?
Да, ну, конечно, в одной стороне обычное право совсем различается от гражданского закона, гражданского уложения. Но в реформенный период, это период реформы, поэтому сознание крестьян тоже менялся. И обычное право, и общее гражданские законы сближались.
Сближались,
все правильно. Да. Поэтому иногда даже в Волостном суде цитировали гражданское уложение. А в другом случае они по обычному суду решали вопросы. Это зависит от дела.
Дорогие друзья, нам надо прерваться буквально на пару минут. Вернемся через некоторое время.
Иностранец.
Каждую субботу с 16 до 17 часов на радиостанции «Комсомольская правда» я, Леонид Ольшанский, почетный адвокат России, веду передачу «Народный адвокат» и отвечаю на ваши вопросы по проблемам административного права, ГАИ, таможенник, пограничник, гражданского права, дачной амнистии, земельных отношений, обманы страховых компаний. Обо всем этом вы услышите в наших передачах каждую субботу с 16 до 17 часов.
Иностранец на радио «Комсомольская правда».
Друзья, это программа «Иностранец». Со мной в студии Андриан Галкин, а у нас в гостях Хироси Йошида, профессор истории из Японии. Он русскую историю преподает японским студентам. Хироси, скажите, вот считается, что на Востоке, вообще в странах Востока, в странах Азии, вообще, ну, как-то к обучению подходит очень трепетно. Там очень строго учат. Если, допустим, ты выбрал учиться, там, получать высшее образование, то это прям так все сложно-сложно. Человек круглыми сутками там учится вообще, не разгибаясь над книжками. Как вы вот это прокомментируете? Да, действительно много учатся. Более прилежные японские студенты, чем в России, или нет?
Это очень трудно отвечать.
Где сложнее учиться? Где тяжелее? Где тяжелее?
Вот, в Японии или Японии, да?
Да, в России или в Японии?
Это зависит от человека или зависит от семьи?
Конечно. Ну да. Вот возьмем вас. Вы окончили университет в Японии, но учились в аспирантуре в МГУ. То есть российское образование вы знаете, что такое. Вот где вам лично вам было сложнее учиться? Вот если так спросить.
Ну, это тоже трудно отвечать. Почему? Потому что я учился в Москве на русском языке, поэтому в этом смысле здесь тяжелее, конечно.
Ну, вам здесь было тяжелее, нагрузка больше.
Да, но если не было бы вопрос языка, то здесь, по моему мнению, смог изучать более свободно. Да.
Скажите, вот мне на самом деле интересно узнать очень много про японцев, как они относятся к России и соответствуют ли они, самое главное, нашим представлениям о них. Например, у нас очень в России некоторое время назад был популярен такой японский писатель Харуки Мураками. Его читают, он популярен в Японии?
Да, да, да.
То есть его любят. Это мы правильно считаем. А вообще, Насколько вы можете оценить культурный уровень? Вот высокой литературой интересуются японцы, высокой там литературой, музыкой. Мы не говорим про Чайковского и Мусоргского. Может быть, его-то не, их не слушают, там Достоевского, может, не очень читают. А своих? Вот каких писателей читают? Каких музыкантов, композиторов слушают? Мы-то меньше знаем про вас, чем вы про нас. Mm-hmm. Японская культура не так брендирована, как русская на международном рынке. Расскажите.
Да, но это, по-моему, ситуация так же, как и у вас. И, конечно, есть очень популярный писатель, но Харуки Мураками Харуки, он, конечно, серьезный писатель, но и есть много несерьезных писателей. И обычно читают таких писателей. Да, и музыки то же самое. Но поп-музыки или рок-музыки. Такие музыки, да, слушают больше, чем, конечно, классики.
А вот поп-музыка и рок-музыка, она в основном японская? Или же она все-таки там американская или европейская?
Да, ну, японский тоже.
Японский в основном.
Японская рок-музыка, я бы хотела это послушать. Так, значит, двинемся дальше. Вот вы защитили там, поработали в архивах, сделали там новую научную работу, уехали в 2001 году, да? Потом приехали, а сейчас вот вы в связи с чем, с какой работой вы посетили Россию?
Ну, этот раз я только здесь живу на неделю, к сожалению, потому что у меня есть университетская работа. Но этот раз, ну, как объяснить, ну, во-первых, я даже сейчас продолжаю работать в архиве, и сейчас у меня немножко другая тема. Поэтому, по крайней мере, раз в год я приезжаю сюда и посещаю архив читать, но уже сразу кончается времени. И поэтому такое повторяю.
Вот учитывая то, что вы каждый год приезжаете в Москву, очень интересно спросить, как меняется Россия? Потому что вы помните Россию начала 2000-х, и вы сейчас находитесь. И каждый год вы, в принципе, приезжаете.
И конца 80-х, начало 2000-х.
И вот хотелось бы уточнить, какая вот разница, какая динамика в лучшую, в худшую сторону? Как быстро это менялось? Как быстро это происходило?
Же,
или, на ваш взгляд, ничего
раза,
не изменилось?
Три раза вы застали разную страну. В 89-м году одна, в 98-м другая, сейчас еще какая-то третья.
Да. Но когда я впервые приехал сюда, то есть время Советского Союза, я удивлялся, что люди совсем не улыбались. Но после распада Советского Союза начали русские улыбаться. Это очень большая разница.
И все больше и больше с каждым годом.
Ну, иногда, конечно, в 1998 году была экономическая кризис, поэтому улыбка уменьшилась. Но, по-моему, сейчас
люди улыбаются больше.
Больше, да. И девушки становятся красивее и красивее.
Девушки все красивее и красивее. А вы женаты, извините за такой вопрос?
Да.
А вы не на русской женились?
К сожалению.
А что же вы на русской? Столько вы тут времени провели, русские барышни очень даже бы за японца, я думаю, с удовольствием.
Да. Но знаете что? Когда я приехал первый раз, я уже был женат. И моя жена родила нашу вторую дочку в Москве. Поэтому у нас в семье есть москвичка.
Зато у вас дочь москвичка. Это достойная компенсация. Скажите, пожалуйста, вот какой вы сейчас нашли Москву? Сейчас же мы стали, мне кажется, вообще европейской совершенно столицей. Сравнялись с Европой и вообще, ну, с цивилизованными странами по виду. Москва, во всяком случае. А как вам современная Москва?
к сожалению, влияние Европы или Америка умножается. Поэтому чуть-чуть я сожалею.
То есть вам не очень нравится англосаксонское европейское влияние на Москву. А в чем оно выражается? Вот что вам не нравится?
Ну, это ну, без рекламы. И без рекламы, и как ну, чувствуется коммерческое отношение.
Коммерческие отношения.
Отношения, да, это.
Ну вот Токийский университет, который вы окончили, там ведь в Токио тоже большое количество реклам.
Да, там Токио сверкает.
И рекламы очень много, или этого не было раньше?
Правый, у нас тоже в Токио есть много реклам, но почему-то чувствуется, что у вас доска рекламы больше, чем у нас.
А, наверное, то есть эти панно рекламные, они такие, так вагнеровское впечатление производят, отовсюду на тебя лезут, вот это вы имеете в виду.
Вот у меня к вам такой вопрос. В России считается, что Москва самый крупный и большой город, так оно и есть. А вот хотелось бы уточнить, вот когда вы приехали, вы были в Токио не один раз, вы там учились, это для вас уже, наверное, прям родина практически. А когда вы приехали в Москву, это тоже большой город. По разным оценкам, там от 12 до 20 миллионов человек живет в Москве. А вот были ли какие-то сложности в плане общения с людьми, там вот количество людей, может быть, все-таки больше или меньше, на ваш взгляд? В метро.
Чем москвичи отличаются
метро,
от токийцев?
Например, в метро, например, так же себя ведут в Токио или нет, или в Москве по-другому?
Ой, я помню, как в токийском метро палками загоняли людей в час пик. Так, вот расскажите нам, москвичи и токийцы.
Ну, по-моему, население в Токио намного больше, чем Москвы. Да,
и поэтому вам здесь более комфортно.
Еще больше, да, еще больше, чем
Москва. Да, у вас улица очень большая.
Широкие улицы.
Широкие, да.
Ага.
И зимой снег есть. Я люблю снег. Да. И у вас метро очень порядочно строят. У нас в Токио.
Основательно.
Да, да. Совсем это очень тяжело понимать, какая линия куда идет. Но у вас в Москве очень порядочно и
удобно.
И просто понять.
Если вы смотрите схему метро, то сразу вы можете понимать.
Дорогие друзья, мы прервемся ненадолго и вернемся.
Иностранец. Полная картина происходящего у вас в кармане. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Удобное приложение для важной информации. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном. Иностранец на радио «Комсомольская правда».
Друзья, это программа «Иностранец». Со мной Андриан Галкин, я Дарья Завгородня. А в гостях у нас замечательный гость, профессор истории из Японии Хироси Йошида. И вот Хироси сказал, что ему неудобно жить в Токио. Что там как-то вот... А что вам не нравится? Почему вам неудобно в Токио жить именно? Потому что очень многонаселенный, густой, народу много.
Угу.
Именно из-за этого. Ну, в Москве-то тоже, но в Москве, вы говорите, вам удобнее.
Отношения между людьми у вас сто раз лучше, чем у нас.
А почему вы отношения лучше?
Да вы знаете, японцы обычно, когда говорят, улыбают. Да, ну и да. Но в сердце думают совсем другое дело. Так часто бывает. Поэтому очень тяжело понимать, что именно тот человек
подумал.
Думает, да.
Ну, лицемерно, да.
Угу. Ну, русские тоже, наверное, есть такие, которые говорят одно, а делают другое.
Дофига таких, да.
У меня такой вот вопрос к уважаемому нашему профессору. Мы перед эфиром общались немножко, ну так, затронули тему российско-японских отношений. И вы так кратко упомянули, что у вас есть рецепт для российско-японских отношений.
Как их наладить?
Как наладить, как улучшить российско-японские отношения? Потому что все спорят насчет Курил, Южных Курильских островов. Все сейчас в преддверии визита либо Синдзо Абе приедет в Москву, либо Владимир Владимирович поедет в Японию, в Токио. И вот все вот прям действительно беспокоятся и думают, какой у вас есть рецепт для российско-японских отношений?
Чтобы Курилы не отдавать.
Да, но... Это, во-первых, нужно все изучать историю спорных территорий.
Да.
Да. То сразу понимают, что ни у Японии, ни у России нет достаточного доказательства на выражение. Но, как вы знаете, в 1951 году Япония откинула Курильские острова. Да. Но Курильские острова состоит из, я сейчас не помню сколько, но спорные острова состоит из четырех островов. Хабомай, Шикотан, Кунашири, Эторофу. И Эторофу и Кунашири принадлежили к Курильскому острову. Но остальные Шикотан и Хабомай – это почти часть Хоккайдо, остров Хоккайдо. Поэтому Япония есть право сказать, что Хабомай и Шикотан – это японская территория. Но Кунашири и Эторофу – это уже японское правительство Японии, Бразиль уже давно. Да. Но, к сожалению, в Сан-Франциском мире Советский Союз не участвовал. Ну, участвовал, но не заключил мир. Mm-hmm. Поэтому, если бы Советский Союз подписал бы, то Кунашири и Эторофу переходили к Советскому Союзу. Но действительно нет. Поэтому Кунашири и Эторофу это сейчас буквально спорные территории.
Спорные.
Да-да. Поэтому, конечно, Россия есть право, это у России есть право выражения на Кунашири и Эторофу. Япония может быть настаивать на выражение, но это между правительствами. Может,
тут уже от людей ничего не зависит.
Да? А что ж делать-то? Что ж теперь делать? То есть Россия что-то не подписала в 51-м году, и все, и теперь ничего не получится. Отдавать надо острова Японии. Или так и будут ругаться до скончания века за них, нет?
Тогда Советский Союз протестировал за Америку, потому что они были пригласили Китай и Корея на Сан-Франциско мир. Поэтому Советский Союз был, хотели показать против за этот мир. Поэтому не подписали.
А вот ваш рецепт, все-таки, ваш взгляд, как должны развиваться отношения России и Японии? То есть, может быть, бог с ними, с этими островами вообще? Как говорят, не доставайся ж ты никому уж тогда, да? Но как-то отношения, наверное, надо как-то устраивать получше. Как
уделить вот, их, попилить.
Что надо делать?
Короче, по парам, два острова России, два острова Японии.
Два острова очень большие, а два очень маленькие. Поэтому не говорить только о острове, но и море, спорное море поделить по парам.
Море поделить пополам.
Да, да, да. И ловить рыбу где всем, и японцам, и русским.
Да, конечно, это очень, самое хорошее.
Слушайте, решение. А про рыбу? А вот что, да, сначала спрошу, давно мечтаю вот это спросить. А простые-то японцы, им не все ли равно, чьи Курильские острова? Вот простой японский народ, он думает про острова Курильские? Мы тут в Москве
не
шибко.
Нет.
И в Японии.
Никто не думает.
А теперь про рыбу. Вы ели в Москве суши? У нас же тоже тут суши на каждом шагу, но делаются они из мороженой рыбы. Свежей у нас нет морской рыбы. Даже если из Владивостока привезут, там, допустим, самолетом, если перегонят, то это будет очень дорого, сильно дорого. Поэтому все едим мороженое, и вкусно нам. А вы ели тут суши в Москве?
В Москве, да.
Ну и как?
И как?
Они похожи на суши?
Да, да, да. Да, это было.
То есть вам понравилось, вы готовы их кушать?
Угу, нормально, да.
Но... А подскажите, вот все-таки в Японии, а какая национальная еда? Ну, неужели японцы все время едят суши? Или у них есть, или там еще что-то у них есть? Потому что в представлении там москвичей и русских основное это мисо-суп, сет, и что там еще идет на третье? Салат какой-нибудь?
Ой, чука-салат. Вот, чука-салат, да, вообще обожаю.
Вот как японцы все-таки каждый день они что кушают?
Очень хороший вопрос. Мы, японцы, кушают и японскую кухню, и европейскую кухню. Так говорят, европейскую кухню. Да? Но европейская кухня – это не оригинальная, но как по-японски. Да. И поэтому мы кушаем и котлеты, и стейк.
И бургеры.
Угу, бургер, да.
А Макдональдс есть у вас?
Да, везде есть.
Да, Макдональдс есть.
То есть у вас можно найти и плов по-узбекски, но он будет с морепродуктами.
Да, но плов это мы кушаем из китайской кухни.
Из китайской.
Да, да.
Слушайте, ну у нас в Москве тут очень экспериментируют с суши. У нас же в них суют там в роллы, например, рисовые. Суют майонез. Понимаете? Там курицу вареную недавно начали совать туда. Раньше этого не было, сейчас ведь без-за кризиса. Вот. Ну, как вы к этому относитесь?
Да, ну, это очень хорошо. Если это вкусно, то можно.
Наш дорогой гость, оказывается, как вам вообще русская кухня? Нравится вам русская? Салат оливье там?
Да, люблю.
То есть для вас это экзотика, в Японии это не найдешь?
Нет. Да.
А есть русские? Вы встречали русских в Японии, которые живут? Ну, может быть, они из Советского Союза, но те, которые живут в Японии.
Да, есть, но мало.
Ой, они там, наверное, все время
слушают. И чем они занимаются? Что они делают в основном?
В основном, я не знаю, но дипломаты или...
Дипломаты.
У меня в университете есть одна аспирантка из России. Да.
Как я ей завидую. Дорогие друзья, у нас совсем времени не осталось, к сожалению. У нас такой сегодня гость Йошида Хироши. У нас из Японии профессор истории. Мы тут с ним поговорили про крестьян и про суши. В общем, слушайте программу «Иностранец» каждую неделю, каждый вторник. С вами Дарья Завгородняя, Андриан Галкин.
«Иностранец». Проблемы ему по колено. И по пояс любые критики. По плечу разговоры с теми, кто по локоть увяз в политике.
Политика в России – это не только скучные речи и предсказуемые выборы. Политика в России – это еще и яркое шоу. Это и схватка не только идеологии платформ, но и характеров и личностей. И потому программа о политике должна быть бескомпромиссной и жесткой, потому что веду ее я, Александр Гришин, политический обозреватель «Комсомольской правды».
Политическое шоу «Руки по локоть» с Александром Гришиным. Слушайте каждый вторник в 16:05 по московскому времени.